Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, спешим сообщить о выходе в издательстве «Апостол веры» учебной псалтири. По мнению протоиерея Олега Стеняева, это находка в области качественных и удачных изданий псалтири. Приобрести книгу «Псалтирь учебная» можно в книжных лавках монастырей и храмов, а также заказать на Озон и на официальном сайте издательства «Апостол веры» www.apostolvery.ru.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Всех поздравляю с наступающим воскресным днем, с днем памяти князей муромских Петра и Февронии, также памятью святителя Митрофана, епископа Воронежского. Телефон в нашу студию, если вы пожелаете позвонить, 8-495-959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Батюшка, ну, начнем с тех вопросов, которые нам прислали на сайт. Господь наш говорит о чаше жизни. Пейте от нее все. А священник говорит самвона, к причастию допускаются только те, кто был на исповеди, получил разрешение, готовил себя молитвой и постом, прочитал полное последование, и много всяких таких ограничений возникает. Как это сопоставить со словами Христа, который зовет всех к чаше?
Никак. Это несопоставимо.
Вот у человека, прочитавшего Священное Писание, возникло такое недоумение.
Ну да. Поэтому большинство людей, они этого даже как-то и не слышат. Ну, например, такая категория наших прихожан, как маленькие дети. Во-вторых, другая категория, как пожилые женщины, которые молятся как могут. И так далее.
Человек что-то не исполнил, и вдруг такое ему препятствие в виде слов священника.
Нет, что значит исполнил? Он ведь человек священнику этому обещать не давал.
То есть здесь как рассудить человеку?
Ну, у каждого человека для рассуждения есть совесть своя. И он по милости Божией рассуждает. Задача священника – привлекать к церкви, к чаше людей, а не отталкивать и не отгонять. Но ведь не все же священники понимают свою такую задачу. Некоторые понимают задачу, как исполнить такое монашеское правило. Во что бы то ни стало, даже человек, который пришел в церковь второй раз в жизни.
И встретился с таким препятствием.
Ну, я не знаю, препятствие это или нет, но я так считаю, что священник, прежде всего, что-то спрашивать с людей, он должен этих всех людей научить. Но научить последовательно, от простого к сложному, не за год, не за два. Тогда можно, ну, не требовать, а как бы взывать. Что вот есть такие правила, не угодно ли вам. А совсем не вставать в такую позицию, что я, дескать, тут над вами судья.
Вась, ну если с людей ничего не требовать, то они особо не расположены к исполнению каких-то.
Особо и не надо. Каждый получает то, что ему даст Господь. А не потому, что человек полуночницу вычитал, утреннюю, правила ко святому причащению, там три канона, и все, и он потом на исповеди рассказал словом, делом, помышлением, объединением, пьянством, тайное день, мы ныне прикословим, все рассказал, священник епитрахиль возложил, прочитал молитву, Господь и Бог наш Иисус Христос, благодать еще дружно любит, да простит сейчас все загрешения твои. И он уже все чисто, причается, и это что-то меняет? Ничего. Следующее воскресенье то же самое. Нам-то нужен результат или нам нужно исполнение вот чисто механически какого-то правила. Надо как для себя решить. Мы христиане или мы фарисеи? Не только не надо, избави Бог, думать, что я против молитвенного правила или там какого-то порядка.
Хочется быть христианином, но фарисеем быть легче.
Ну, трудно мне сказать. Я не думаю, что это... Ну, вот сегодня я исповедовал молодого человека лет 30. Но он никогда не читал Евангелие. Но вот пришел на исповедь. Если человек никогда не читал Евангелие, и он... Он мне сказал, что он вот хотел бы причаститься. Кто-то ему об этом сказал. Завтра он придет. И мне надо ему объяснять про каноны сейчас, про молитвенное правило, где это взять. Мне надо выучить церковно-славянскому языку. Так что?
К завтрашнему утру не успеете.
Ну, это точно, Саша.
Постепенно, если он будет...
И потом, я не понимаю, зачем? Что это даст? Кому? Во всем должен быть здравый смысл. Вот мне нравится такая категория философская. Здравый смысл. Если здравый смысл, так сказать, присутствует, да хоть слонов утром покорми, прежде чем идти на обед. Если есть здравый смысл, то тогда, пожалуйста.
В молитвах часто говорится о согрешении вкусом, обонянием, осязанием. Поясните, пожалуйста, а в чем здесь грех заключается?
В услаждении.
То есть в тех... Ну, чувствах, которые приобретает от этого человека.
Ну да, что человек начинает как, ну, вот, иметь пристрастие там вкусненькому и так далее, что не полезно для его души.
Ну, вообще пристрастие очень быстро рождается в человеке. Иногда даже с первого раза.
Ну, как что-нибудь. Поэтому это совсем не полезно.
Отец Дмитрий, Как вы думаете, может ли быть смыслом жизни избегать лицемерия?
Ну, это очень хорошее такое желание, но все-таки этого недостаточно. Избегать чего-то далекого от Евангелия, это не значит приближаться к Царству Небесному. Как Митрофан Воронежский говорил, делай благо и бегай злаго. То есть, тут такая вот дихотомия.
Нельзя только лишь уклоняться от того, что зло.
Да, этого просто недостаточно. Это необходимое, но недостаточное условие.
Со вторым сложнее.
Ну, наверное, наверное.
Тем более, что понятие блага у людей очень такое смутное.
Ну, тут надо, конечно, понимать, что вот очень важно вообще. Христианство – это такая религия-то книжная. Нужно обязательно понять, что Бог хочет.
Многие считают благом другого научить, как надо жить. Он не знает, а я знаю. Я сейчас его научу.
Вот, к сожалению, так не всегда оказывается.
Результат не тот.
Да, ведь дерево судит по плодам. Господь нас научил этому.
Но видеть чужие ошибки очень болезненно. И в этом я
Но это зависит от отношений человека.
Батюшка, ну, сами сталкивались с такой ситуацией, что сын пьет. Что я могу сделать с ним? Вот именно с ним.
Пить – это желание его души. В данном случае тут нельзя ничего сделать. Тут, если только он захочет сам как-то это изменить в себе, можно ему в этом помочь.
Сегодня тоже женщина одна подошла и говорит, вот муж стал принимать наркотики, может его поместить в какой-то реабилитационный центр?
Можно, очень даже хорошо, если только он этого захочет.
Так он этого не хочет. Ну, тогда... Он не считает себя таким болящим.
Да нет, не обязательно же считать себя болящим. Он может себя считать, ну, дальневосточным леопардом. Это не важно. Лишь бы он хотел лечь вот в этот центр и пройти курс с целью изменения своей жизни вот хотя бы в этом пункте.
Но если желания такового нет, то как быть? Убеждать, настаивать?
Обожди. Ну вот, бывает так, что человеку достаточно пригрозить, и уже будет результат. А бывает, что человеку можно 2 дня бить, не переставая, и все равно никакого толку. Тут же надо пойти к специалисту, к доктору. Что он посоветует? Если бы мы жили сейчас в Ветхом Завете, конечно, уже к священнику приходить. Но здесь совершенно наркомания и алкоголизм, тоже такой вид, можно сказать, наркомании. Это же дело медиков, специалистов. Сейчас священник, он совершенно для других существует дел. Если так повезло, что священник, бывший нарколог, врач, он может что-то присоветовать. Конечно, удобно. Пришел в храм, пришел на исповедь. Батюшка, вот у меня зуб болит, батюшка тоже. Вот садитесь в кресло, все, зуб починил, что у вас еще? Вот что-то вот здесь справа болит. Так, он пульпировал, да, у вас печень увеличила. Вот, да, батюшка, глотать больно. Да, сейчас сканируем щитовидку. Подожди, извини. Ну, надо к специалистам ходить. Священник, он не зубной врач. Он не пульмонолог, не флеболог, не проктолог.
Люди хотят видеть в священнике прозорливца в каждом причем. Поэтому идут с
вопросом. Так пусть успокоятся, все священники прозорливцы. В чем тут, какие проблемы-то? Но вылечить может только врач. И то есть он добросовестный. Это не всегда врач бывает нужной квалификации. И, вон, сколько и по телевизору показывают всякие жутковатенькие истории про совершенно нелепые какие-то действия медиков. Ну вот, естественно.
Ну вот не ко Христу идут люди, к священнику, за советом, за благословением, за тем другим.
Ну, очень печально, священник должен их перенаправлять к Христу Богу нашему. В этом вот огромная задача.
Вот такой еще вопрос, батюшка, у нас. Если было два развода до крещения, то после крещения венчание фактически третьего брака благословляется без проблем, как первый брак. Почему такое послабление? Ведь третий брак – это все равно же он остается третьим.
А что значит «без проблем»? Вот это не, мне немножко непонятно.
Я не знаю, что здесь имеется в виду в этом вопросе. Но то, что благословляется, хотя на третий брак церковного благословения не должно быть.
Почему? Церковь благословляет трижды. Но раньше это благословлялось при смерти одного из супругов. Сейчас, как правило, уже смотрят, ну, на развод как смерть семьи. Что такое частое явление. Но четвертый брак, конечно, не благословляется. Ну, а ну, не благословляется, а я все равно буду.
Ну вот опять же, да, для людей главное, ну как бы буква закона получается.
Да даже не закон, ничего люди в этом не понимают. Мне сегодня одна женщина говорит, вот, мой сынок перешел в католичество. Пожили, передумал опять в православие. Я говорю, да успокойся, он никуда не переходил, потому что он не понимает разницы. Он перешел. Экий прям папа римский. Куда-то он перешел. А узнать, во что он перешел, куда. Просто в силу того, что недостаточно христианского просвещения, он слишком так по-мальчишески к этому отнесся. Оказался в Италии. Там, жил там. И вот он перешел.
Чтобы перейти, надо где-то быть. В православии.
Ну, вот именно.
Для каждого человека имею свою синтетическую маску. Пытаюсь всем угодить. Ненавижу себя за это свойство моей души. А ничем остановиться не могу. Помогите. Как быть?
Помочь можно только человек, который что-то делает. Вот, например, несет человек с колодца ведро с водой. Сгибается, плещется. Подойти к нему и взять за ручку ведра с другой стороны и помочь. А если он ведро поставил, а я взял и понес, это не значит помочь. Это значит, я сделал за него. В случае ведра это возможно. Взять и сделать за него. А, допустим, жене сделаться хорошей супругой вместо кого-то. Как это? Я, говорит, не могу, но не можешь и не надо. Грубо говоря, какое мое дело? Есть вещи, ну, например, из обжоры стать воздержанным. Ну, это может только сам человек. Помочь, ну, можно его к диетологу сводить.
Вась, ну, в этом случае...
Адресок в интернете найти.
Совета ждут. Может быть, какой-то действенный есть метод?
Совет – это не действенный метод. Это просто как бы разговор на тему. Тем более, человек говорит, не могу.
Ну, признает свою немощь, ну, перед этим грехом.
Ну, хорошо. Тут ничего не сделаешь. Чтобы грех отступил, нужна решимость. А если человек говорит, не могу, он эту решимость откладывает. То есть делает никакое изменение невозможным.
То есть расписывается в том, что он не верит.
Ну, можно это расписывается, можно без всякой подписи. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Елена, и я звоню из города Москва.
Это где такой?
Это столица нашей родины, Москва.
Да вы что?
Да.
Как интересно. Город-герой?
Обязательно, город-герой.
А, это тот город, в области которого газу нету.
Ну, как же нету-то?
Ну, так, дальше Пушкина нигде нет.
Батюшка, я говорю, город Москва, потому что бывают из других же городов звонят, и
вы... Я не против, просто я рад. Я тоже в Москве живу всю жизнь. Вот. Сейчас ехал по Садому, какой-то новый памятник ставят. Хотел подглядеть, не узнал. А имя... заклеено. Вот там в районе этого самого каретного ряда. Вы часом не знаете?
Я там почти не бываю.
Ну вот, ладно. Ну, рассказывайте, что вас привело к тому, чтобы нам позвонить?
Привело вот что. Я по телеканалу «Союз» часто очень смотрю этот канал и смотрела... Была прямая трансляция литургии. И служил в Екатеринбурге. И служил святейший патриарх со священством. И меня очень, я правда не знаю, как правильно слово подобрать, я очень была удивлена. Там была съемка еще сверху, так, видимо, где певчие стоят, что было весь храм видно. И когда шло уже причастие, я заметила, что между причастниками... И вот именно возле патриарха другие тоже священство причащали. Но там было, как всегда, в храме. А вот где патриарх причащал, там прямо между причастником и чашей охрана стояла. И прям так раз-раз людей так, раз, как пошел. Меня так это возмутило. Я, конечно, понимаю, мне пытались объяснить, что там люди могут там, на патриарха толкнуть или еще что-то, но с другой стороны, это же Божий храм, и как бы, ну, я ни в одном храме не видела, чтобы так же вот была охрана возле чаши прям, корректировать.
Не увидите, потому что по закону государства нашего, России, святейший патриарх является лицом, особо охраняемым государством. Что это значит? Что Федеральная служба охраны головой отвечает за сохранность патриарха. Поэтому они обязаны круглосуточно его охранять. и исследовать все помещения, особенно новые. А патриарх не так уж часто в Екатеринбург. И патриарх тут, собственно, ничего не может сделать. И это закон нашего государства. Подписанный, я уж не знаю, там, Государственной Думой и Советом Федерации, но то, что подписано президентом, это однозначно. Ну, а все силовые структуры, и ФСО, в частности, подчиняются. Поэтому патриарх всегда сопровождается. А тут ситуация новая. Народ, вы знаете, у нас, особенно дамы, они могут снести что угодно. Уронить человека, пролить чашу, начать орать, там выяснять что-то, давить друг друга, хотя в храме половина места свободна. Вы разве это не знаете? Вот, а ФСО... Лично это крепкие ребята, они вот так вот ручками придерживаются. И все время, если вы возьмите, посмотрите на них, они все время смотрят глазами вправо, влево, они все квадратами размечают всю территорию и вот начинают контролировать. Вот. Это очень у них трудная работа такая, напряженная. Вот. А возмущает вас или нет, вы где-то видели или там не видели, вы ничего нигде не увидите. Патриарх у нас единственный священнослужитель. Уровень такой, это только у нас у нескольких человек, совсем не все министры имеют такой уровень охраны. Вот. Ну, конечно, президент, премьер-министр, вот, их супруги, министр обороны, министр иностранных дел. Несколько министров, я могу ошибиться, вот, имеют такую степень охраны. Лицо особо охраняемое государство. Так что я, например, очень рад, что вот такие ребята. Потому что у нас, конечно, народ... Ничем не остановишь. Алло, слушаем вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер тебе, Дмитрий.
Добрый.
Раб Божий Андрей. Можно задать вопрос о жертвоприношениях?
Никак нельзя. Вообще у нас запрещено звонить и задавать вопросы.
Ну а как же быть тогда?
Сам не знаю.
Ну все-таки я задам вам.
Ну давайте, ладно.
Вот в Ветхом Завете... Жертвоприношения приносились постоянно за грехи народа. И, однако, Царство Небесное было закрыто для народа. По воплощению нашего Господа Иисуса Христа, Он единожды принес себя в жертву, открыл Царство Небесное. А вот в церкви, на литургии, приносится жертва каждый день. И есть таинство... отпущение грехов установленное. Так вот, какая жертва приносится во время литургии?
Бескровная.
Я понимаю, бескровная. А за Вера. Что? За что?
За грехи? Наших грехах и людских неведних священник приносит жертву.
То есть это как и в Ветхом Завете, ежедневно Христос распинается?
Нет. Христос распялся однажды на Голгофе.
Так. Ну, а вот на литургии?
На литургии Христос не распинается. Мы берем вместо образные предметы хлеб и вино, и они на литургии притворяются в пречистое тело и пречистую кровь для того, чтобы нам иметь возможность приобщиться к жертве Христовой. По благодати. Благодатью притворяется хлеб и вино в тело и кровь Господню, и мы через вкушение по благодати приобщаемся бескровной жертве.
Ну, я
повторите.
А?
Повторите, что я сказал.
Ну, я понимаю, что это бескровная жертва, только я где-то читал, что на литургии ежедневно стоит крест Христов в церкви, и на кресте распятый Христос. Вот где-то я читал это, поэтому задаю вопрос.
Нет, но в каждом храме есть изображение креста.
Нет, не изображение, а настоящее, по-настоящему.
Ну, это я не знаю, где такое вы могли прочесть. Это у нас в православном благочестии такого мнения нет.
Что означает выражение «стяжать Святаго Духа»?
Это значит достичь такого состояния близости к Богу, когда Святый Дух соединится с Духом человека в его сердце.
То есть человек через приуготовление своей души определенным образом сподобляется принять в себя Духа Святаго.
Не совсем так. Тут нужно еще желание самого Святаго Духа. Это не значит, что человек приготовил, ему там обеспечивается. Нет, Дух Святый сам знает, где ему дышать. Но человек трудится над тем, чтобы, ну, можно сказать, привлечь в свое сердце Святаго Духа.
И пути эти, это есть заповеди Божьи.
Это такие ступени. Потому что на самом деле заповедь, она не отделяется от другой заповеди. Это как можно сравнить с неким бриллиантом, у которого разные грани. Потому что если бриллиант не имеет все грани, то это еще не бриллиант. Это еще не до конца обработанный алмаз. Только когда все грани в нужном порядке, имея определенную форму и наклон, тогда бриллиант будет сиять и будет иметь свою стоимость. Вот так же и здесь. Поэтому вот, ну, нельзя, допустим, победить гордыню и не победив тщеславие. Все заповеди, и они вместе соединены. Это для того, чтобы человеку, ну, как бы, здесь является некий научный подход, можно так сказать. Как в науке. Чтобы исследовать предмет, его расчленяют. Вот это алгебра, вот это геометрия, это топология, это анализ. И анализ разделяется. Это вот дифференциальное исчисление, это интегральное. И каждая область математики – это вот отдельная грань. А все вместе – это математика.
Все вместе – это духовная жизнь. А это заповедь. Отдельные стороны этой жизни.
Духовная жизнь – это так. Это вообще вся наука. Потому что законы математики, они действуют и в лингвистике, и в истории. В истории же нельзя, ну, без дат, например. А математика касается. А всякие исследователи текстов художественных, там тоже используются такие алгоритмы математические. И, ну, что угодно, биология, есть же там биоматематика, физическая химия. Поэтому вот, если говорить о духовной жизни, то это вся наука.
И вот людей порой пугает этот объем всего, что он должен освоить, воспринять. И вот эта вот связь, что я начинаю с одного, а потом нужно и это, и это, и это, и вообще все надо менять. Хотелось только
а на самом одно. Деле нужно поменять одно. Самого себя. И тогда все укладывается. Когда бриллиант на ладони, как бы все ясно.
Да не все хочется в себе менять. Кое-что ну, нравится.
Пожалуйста, опять никто не возражает. Но тогда тут либо все, либо ничего.
Это, как некоторые говорят, нет, христианцы это хорошо, но без фанатизма.
Ну, это тоже верно. Я вполне могу подписаться. Но просто обычно под подозрением в фанатизме человек оправдывает свою теплохладность.
Ну да, типа что? Зачем каждое воскресенье ходить в храм? Ну.
А зачем каждый месяц? Вот, умер, тогда тебя принесут ногами вперед. Чего туда-сюда ходить?
Такой вопрос, батюшка, к вам. Мой брат болен СПИДом. Посмотрел вашу передачу, где вы говорите, что такой болезни нет. И что лечиться не надо. Бросил. И сейчас очень ослаб. Может, он что-то недопонял в ваших словах? Помогите ему.
Такой передачи у меня, во-первых, не было. У меня возник тут в Совете Федерации один спор с одной такой женщиной, которая ювенальные технологии хочет в наше законодательство внедрить. Вот. Она очень этим обиделась, потому что она работает за счет иностранных денег, которые получает из фондов, которые расположены в Америке. Вот. Она мне пригрозила, что мы так тоже умеем. И опубликовала запись, которую я сделал больше 10 лет тому назад, где я рассказывал, и там, собственно, можно и посмотреть, она в интернете есть, о том, что есть группа врачей во всем мире, которая отрицает существование ВИЧ-инфекции. И утверждает, что те лекарства, которые в то время, 10 лет назад, использовали, они разрушают иммунную систему, и она вредна, и человек в результате этого заболевает от СПИДа. И погибает. Вот что я и сказал. Но я не врач, как я могу лечить от СПИДа. А там я сказал, я против. Как? Там они говорят, СПИДа нет. СПИД есть и всегда был. Неужели я буду говорить, что СПИДа нет? Но современный человек, он так устроен. Он либо питается слухами, либо слышит звон, не знает, где он. Есть снятый на пленку текст. Там ничего такого я не говорил. Я не псих. Просто был на конференции, кстати, вот в Екатеринбурге, я понял, очень интересно было, вот, и так далее. Там выступали много с разных континентов иностранные врачи, и вот так говорили об этой проблеме. Такие есть проблемы, ну, как с птичьим гриппом там. Для меня лично вот что, какая таинственная вещь. СПИД, он каким-то образом связан с ювенальной юстицией. Мне совершенно непонятно, почему в нашей стране умирает 800 человек от СПИДа ежегодно, и о нем все время говорят. В нашей стране 100 тысяч умирает от туберкулеза, и об этом никто ничего не говорит. Как? Что-то у меня не укладывается в голове. Вот. Это меня, ну, как человека, беспокоящегося о своем народе, меня как-то это беспокоит. А то, чтобы я отрицал, что ей СПИД, или там, что не надо лечиться. Но с другой стороны, я знаю, вот у меня была прихожанка, вот звали ее Валя. Она однажды ко мне подошла, говорит: батюшка, я вот заболела раком, а я не хочу лечиться. Все вот эти процедуры, химии. А можно мне вот просто, вот сколько Господь даст? Я говорю: Валя, да, конечно, можно. Буду к тебе ходить, причащать, соборовать тебя. Это дело каждого вообще, лечиться или не лечиться. Если взрослый человек не хочет лечиться. Я вот тут недавно соборовал, причал одну женщину, ей 95 лет. И она вот так лежит уже, сознание, так она, ну, в таком сне. Ну, если растормошить, она проснется. И вот дочка спрашивает: вот надо мне ее ворочить, лечить, или надо дать ей спокойно отойти ко Господу? Я говорю: ну, зачем мучить, потом будешь сама, так сказать, себя проклинать, что-то последний месяц жизни ей вообще жить не давало. Совершенно ясно, что человек уже ослаб. Но она в полном сознании. Вот. Это же абсолютно нормальная вещь. И что, я грешный, должен вообще на кого-то влиять, лечиться ему, не лечиться? А некоторые говорят: вот детей там не лечат, потому что некоторые даже на меня ссылаются. Уже меня там один гражданин по радио ругал. Я-то вообще ни при чем. Голова есть? Есть. Вот и думай. Алло, добрый вечер.
Доброго здоровья, отец Дмитрий. Доброго здоровья, отец Александр. Вопрос простой. В предыдущем эпизоде вы говорили о том, что самое малое, с чего мы должны начать, это верно, начать с себя самого. Как быть с тем, что рядом близкий, дорогой человек, абсолютно свободен от веры, абсолютно свободен от каких-то нравственных устоев. Человек, который, я услышал замечательное выражение, мне очень понравилось, свинство совести. Вот такое, когда человек абсолютно волен делать, что ему заблагорассудится, не обращая внимания ни на кого и ни на что. Как правильно себя вести? Реагировать эмоционально, дорогой человек, близкий. Оставить на волю Господа ситуацию. Как правильно, отец Дмитрий, чтобы не потерять свое какое-то нормальное состояние, тоже ж худой мир, он все равно, как говорят, лучше доброй ссоры. Мне это трудно принять, но тем не менее такая позиция.
А вы знаете, я не совсем понимаю, что значит близкий человек. Близкий географически? Близкий родственно или близкий? Как? Алло. Вот в этом-то проблема. Если близкий сынок, то папа должен что-то сделать. А если близкий это троюродный племянник, это другая ситуация. Если близкий это родной папа со свинством, с таким поэтическим, как вы изволили выразиться, это третья статья, ну и так далее. Для этого человека есть голова и священное писание, а также совесть, которая будет подсказывать, как тут сделать правильно. Вот и думайте.
Периодически некоторые граждане намеренно совершают действия против церкви. Насколько я понимаю, эти люди своей целью избирают именно православную церковь и опасаются совершить подобные действия, например, в мечети. Меня огорчает, что, кажется, в этом плане православная церковь оказывается менее защищенной. Если это так, то почему?
А потому что церковь хранит наш Бог, Святая Троица. Христос как человек. Он был меньше защищен, допустим, в то время, чем Понтий Пилат. И что вообще это изменило? Где сейчас Понтий Пилат? И где Христос? Христос одесную Бога Отца. А Понтий Пилат в преисподней, как убивший невинного. Так что...
То есть церковь не нуждается в человеческих таких усилиях защищать себя?
Ну, разумеется, нет. Мы можем, ну, в определенных ситуациях защищать там свое отечество. Потому что на моей русской земле стоят храмы. Ради того, чтобы мои соотечественники, братья и сестры, имели возможность приходить в эти храмы и питаться пречистым телом и кровью Господней. Я могу пойти на войну и защищать. Я защищаю эту возможность им опять вновь собираться в церковь. Но церковь саму, как мистическое тело Христово, как это можно... Ну вот, большевички, они решили уничтожить церковь. Но они что, не уничтожили, что ли? Где эти большевички-то? Один там вонючий лежит на Красной площади, и все. А больше их нет. Современные наши коммунисты, это что, большевички, что ли? Это совершенно другая публика. Абсолютно. Они совсем далеки от большевизма. Те большевички, они ненавидели все русское. А эти большевики, эти коммунисты-патриоты, в них ничего нет, кроме красного флага. Но они так унаследовали традиционно. Но у них совершенно другое мышление. У них совершенно другие идеалы. Все совершенно по-другому. Так назвать себя коммунистами, ну, это же просто термин. Так что все в этой жизни меняется.
Врата ада не одолеют ее.
Нет, не одолеют. Это совершенно очевидно.
Ну, мы знаем, 2000 лет, сколько было нападок.
Конечно, и будет, и совершенно ясно, и даже ну, многие старцы древности, там, 1500 лет назад еще говорили, как нам быть, когда Антихрист придет. Он же придет. Это же и видно, потому, ну, вот какой в мире сейчас, ну, вообще Европа, Америка, ну, в дурдоме живем натурально. Что люди говорят, что делают. А другие в это время пляшут, поют. И, так сказать, фестивали у них там. Пир во время чумы. Над ними ядерные ракеты летают из моря в море. Это эх, гуляй, Вася. Кораблики всякие пускают. Тут террористы убивают. Ну, то есть хаос. А что с природой творит? Каждый день то торнадо, которого не было 100 лет, то землетрясение, то апокалипсис. Вот он, черт. Что тут вообще думать-то? Все ясно. Читайте книжки, господа.
Ну, все хочется думать, что это еще не конец. Что у нас еще на наш век хватит.
Ну, на нас-то, может, хватит. А там дальше, ведь это же зависит от тенденции. Если народ покается, так вообще все может измениться. И рыбы будут в реках. Ну, какой покаяться, если все леса загажены, если человек не в состоянии за собой полиэтиленовые бутылки убрать? Ну, сколько можно вообще гадить? Никто особенно не собирается как-то вот то, что данная Богом земля как-то все уродуется, уродуется. И что-то изменять. А в душе? А в отношении к женам и детям?
Ну, все говорят вообще о каком-то рассвете, восстановлении, возвращении каких-то ценностей. Это постоянно.
Нет, говорят о том, что это необходимо. Ну, так вот. Ну, наконец, обратили внимание, что минимальная зарплата меньше прожиточного минимума. Ну, это замечательно. Вот об этом и говорят. Вот президент поставил задачу. Если это будет исполнено, то это будет такой шажок какой-то в нужном направлении.
Но это все внешне, батюшка, внешне.
Нет, ну почему внешне? Это все равно же, а государство это вообще, это внешнее устроение.
Так, немножко угасить, ну, как бы недовольство людей, смягчить.
И это тоже, а что же, разве плохо, когда... Ну, вот люди не напрягаются, и они довольны. В этом же нет ничего плохого.
Ну, вы говорите, что главное это то, что в людях внутри у них происходит.
Ну, конечно. Процессы. Конечно. Если все люди с Богом, то Господь и поможет. Но для этого все равно надо трудиться. Бог же труды любит. А самый главный труд, знаешь, какой?
Покаяние.
Как труд. Это рожать, выращивать и воспитывать детей в христианстве. Вот что главное.
Но это такая глобальная задача.
Ну, она такая человеческая. Вот если это будет, то и мы будем всегда.
Вот вы последнее слово сказали в христианстве. Это же надо самому стать христианином.
Ну, разумеется, иначе как ты можешь передать другому то, чего нет в тебе?
Вот, а это уже процесс преображения вообще с внутреннего.
Ну, да, поэтому все одно тянет другое. Либо да, будем жить, либо нет, тогда нам конец.
Ну, вроде все понятно, и люди это признают.
Ну, что ж, я очень рад. Мне это очень мило.
А по факту получается как-то не очень.
Ну, вот что-то все как-то медленно, какими-то рывками. Но и потом окружающие нас бывшие христианские народы, и что же там зеленые... Слюной на нас брызжут. Я понимаю, у них такой бизнес. Надо из более богатых денег вытянуть. Вот сейчас целая волна идет русских немцев, у которых в Германии отбирают детей. Они впрыгивают в последний вагон для того, чтобы покинуть Германию. Сытую, благополучную, потому что детей отбирают.
Да уж.
Нам тоже надо как-то на это отвечать, потому что немцы-то наши уехали в Германию, там, из Казахстана, там, из других частей России, Советского Союза. Там пожили, а теперь нарожали детей, работают там, и сейчас детей отбирают. Без суда, без следствия. Так как говорит, мы не можем в этом фашистском государстве жить. Так, их же манили совершенно другим.
Да уж, тенденция такая печальная.
Да что, жуть просто.
Батюшка, простите, пора нам заканчивать.
Всего доброго, дорогие братья и сестры. С праздниками вас. До следующей нашей встречи.
Всего доброго.